Здравствуйте, мы с вами изучаем книгу «Зор для всех», второй том, 162-я страница, Берешит, первая часть, статья «Камни чистого мрамора». Материалы книги можно скачать на сайте КАП-ТВ. Можно также задавать вопросы на сайте в течение урока.
Ну, стоит помнить, что «Зор» — это высший свет, высшее сияние. То, что воздействует на нас сверху, и это только то, что может нас исправить, изменить нас, приблизить нас к цели творения. Зор, высшее сияние, воздействует на нас только при условии, что мы стремимся со своей стороны к тому самому свету, свечению. Один свет наполняет все мироздание. Для того, чтобы приблизиться к нему, нам надо со своей стороны сделать две вещи. Стремиться соединиться между нами, насколько возможно. Это насколько сколько дано быть как один человек с одним сердцем и просить у высшего источника Зор, чтобы подействовал на нас, чтобы исправил нас, чтобы провел нас через 613 советов, потом 613 вкладов. Пожалуйста.
Статья «Камни чистого мрамора», 252 пункт. «Сказал Рабби Элазар, однажды спросили товарищи, что означает сказанное Рабби Акивой своим ученикам, когда достигнете вы камней чистого мрамора, не говорите «вода, вода», подвергая себя опасности, поскольку сказано «изрекающий ложь не утвердится пред глазами моими». Тем временем спустился туда старейший из старцев. Хохма и Бина называются старцами, а Кетер, находящийся выше Хохма и Бины, называется старейшим из старцев. Это раскрытие души уровня Ехида, которое предстоит раскрыться в мире при завершении исправления. Сказал им, «Чем вы занимаетесь?» Ответили ему, что занимаются тем, что сказал Рабби Акива своим ученикам, когда они придут к камням чистого мрамора. Сказал он им, «Ясно, что здесь содержится высшая тайна, однако в высшем собрании ее раскрыли. И для того, чтобы вы не ошиблись в этой тайне, спустился я к вам объяснить ее». Поскольку вам уже раскрылась эта тайна, и тайна эта скрыта от всего поколения, то есть поскольку вы между собой уже раскрыли в общем виде эту тайну, скрытую от всех людей вашего поколения, можно раскрыть ее вам во всей полноте. 253 пункт. Несомненно, что это те камни чистого мрамора, из которых выходят чистые воды, и на них указывают две буквы «Юд» в букве «Алев» в начале ее и в конце. А «Вав» в букве «Алев», проходящая между двумя буквами «Юд», — это древо жизни, и всякий, отведавший от него, как сказано, будет жить вечно. И эти две буквы «Юд» в букве «Алев» указаны в словах «И создал Ваицер», в которых есть две буквы «Юд». И это два вида создания — создание высших и создание нижних. Это две буквы «Юд», стоящие в начале и в конце имени Авая Адни, которые означают «хохму» в начале этого имени и «хохму» в конце этого имени. И они называются «тайны мудрости», потому что им неведома высшая хохма, расположенная под высшим кетером. Кетер Арихампина называется высшим кетером, а под ним хохма Арихампина, одно внутри другого. И она называется скрытой хохмой, хохма стимаа, потому что была скрыта и не наполняет парцуфа Ацилута. И хохма, которая передается в мире Ацилут, только от Бины, которая становится хохмой вследствие своего подъема в рош Арихампина. Эта бина называется высшей хохмой. И когда Зеерампин получает от нее и передает нукве, нуква называется нижней хохмой. Эти две хохмы называются тайнами мудрости, поскольку им неведома хохма в сравнении с высшей хохмой Арихампина, расположенной под его кетером, и называемой скрытая хохма, так как ничего не могут получить от нее. Эти две хохмы символизируются двумя буквами «Юд» в начале и в конце имени Авая Адни. И это две буквы «Юд» — слов «И создал» — «Ваицар». Первое — создание высших свойств будущего мира, которые исходят от высшей хохмы, то есть бины. Второе — создание нижних, находящихся в этом мире, которые исходят от нижней хохмы, то есть «Малхут», «Нуквы» — «Зерампина». И это две буквы «Юд» в букве «Алев». Верхняя «Юд» — это высшая хохма, нижняя «Юд» — это нижняя хохма, а линия, проходящая между ними, — это «Зерампин», называемый «Вав», и называемый «Древом жизни», который получает от высшей хохмы, от верхней «Юд», находящейся над ним, и передает нижней хохме, нижний «Юд», находящийся под ним. И это камни чистого мрамора, бина, называемая высшей хохмой, и малхут, называемая нижней хохмой. 254 пункт, и они соответствуют двум глазам Эйнайм, из которых падают две слезы в великое море. Потому что хохма называется Эйнайм, глаза. Правый глаз соответствует высшей хохме, а левый глаз — нижней хохме. И падают эти слезы, потому что Моше опустил Тору Исраэлю посредством двух этих скрижалей — Бины и Малхут. Правая скрижаль — это Бина, левая — это Малхут, и они соответствуют двум глазам — Эйнайм. И не удостоились их Исраэль, так как они разбились и упали вследствие прегрешения Литого Тельца, как сказано, и разбил их у подножья горы. И это вызвало разрушение первого и второго храмов, ибо они тоже происходят от двух скрижалей. Первый храм — от правой скрижали, высшей хохмы, бины, а второй храм от левой скрижали нижней хохмы, малхут. И потому ущерб, вызванный разбиением скрижалей, привел к их разрушению. И потому в Великое море упали две слезы, которые указывают на два разрушения, произошедшие вследствие разбиения первых скрижалей. Эти скрижали упали и разбились, потому что отстранилось от них Вав, и это Вав слов «И создал» — «Ваицар». Потому что две буквы «Юд» — «Юд» в словах «И создал» — «Ваицар» — это две буквы «Юд» в букве «Алев», и это две скрижали. И это Вав слов «И создал» — «Ваицар» является линией, проходящей между ними и называемой «Древо жизни». А после того, как Израиль исправили прегрешение древопознания и прекратило действовать в них не нечистота змея, они удостоились скрижали, то есть двух букв «Юд» — высшей и нижней хохмы, и удостоились древа жизни, то есть линии, проходящей между ними и называемой «свободой от ангела смерти». Однако прегрешением Золотого Тельца они испортили свое исправление, и потому отдалилось от них древо жизни, потому что ущерб от древопознания снова вернулся к ним, и они снова оказались под гнетом ангела смерти. А те скрижали, которые заключали в себе древо жизни, разбились и упали. И дал он им две другие скрижали со стороны древа познания добра и зла, от которых дарована им Тора в виде запретов и разрешений. И от правой исходит жизнь, а от левой — смерть, как сказали мудрецы, для придерживающихся правой стороны в ней — это эликсир жизни, а для придерживающихся левой — смертельный яд. 255 пункт. «И потому предостерег Раби Акива своих учеников, когда вы достигнете камней чистого мрамора, не говорите «воды, воды», подвергая себя опасности». То есть не сравнивайте камни чистого мрамора с другими камнями, являющимися жизнью и смертью. И оттуда сказано: «Сердце мудрого влечет его вправо, а сердце глупца — влево». И кроме того, вы еще подвергнете себя опасности, потому что эти камни древа познания добра и зла пребывают в разделении, а камни чистого мрамора пребывают в единстве без всякого разделения. И если вы скажете, что древо жизни ведь отстранилось от них в час, когда был совершен грех золотого тельца, и они упали и разбились, и потому есть разделение между ними, тогда, как сказано, изрекающий ложь не утвердится пред глазами моими, ведь наверху между ними нет разделения. И поскольку те, которые разбились, относились к камням чистого мрамора, и в таком случае нет в них разделения, как и свойственно камням чистого мрамора, и потому считается, словно они никогда не разбивались. Пояснение сказанного. Тора называется водами. Как сказали мудрецы, нет иных вод, кроме Торы. А источник Торы — это две скрижали свидетельства — Бина и Малхут. И называются они двумя каменными скрижалями, потому что от них исходит вода, называемая Торой. Первые скрижали Израиль получили в совершенстве, какими они будут в конце исправления, как сказано, высечено на скрижалях. Читай, не высечено Харут, а свобода Хирут, поскольку они были свободой от ангела смерти так же, как это будет в конце исправления. Однако грехом золотого тельца они испортили это исправление, и опять ангел смерти стал властен над ними, и разбили скрижали, и были даны им вторые скрижали со стороны жизни и смерти. И все исправление заключается лишь в притяжении света Торы. Ведь с помощью ман, которые Израиль поднимает благодаря выполнению заповедей и добрых деяний, они вызывают высшие зевуги, соединения, постепенно раскрывающие свет Торы Израилю, пока не удостаивается вследствие этого конца исправления. И открываются тогда две каменные скрижали, два камня чистого мрамора, и нет там больше одних вод и других в разделении, то есть воды справа — жизнь, а воды слева — смерть. Ибо уничтожит он смерть навеки, и все они чисты, и все они жизнь. Таким образом, камни чистого мрамора являются следствием и порождением всей Торы, и они раскрываются с помощью вторых скрижалей, как два вида вод. И поэтому предостерег Рабби Акива своих учеников: когда вы достигнете камней чистого мрамора, не говорите «воды, воды». То есть он опасался, чтобы не ошиблись, думая, что камни чистого мрамора являются результатом Торы, которая раскрылась в свойстве «воды, воды». В разделении со стороны вторых скрижалей, поскольку принизят тогда достоинство камней чистого мрамора, и хотя сами по себе они являются чистыми водами, но поскольку вышли из свойства воды-воды, достаточно подвергнуться суду, чтобы думали, будто ты осужден. И поэтому сказал: не сравнивайте камни чистого мрамора с другими камнями, являющимися жизнью и смертью. Ибо если вы будете думать, что камни чистого мрамора являются порождением и следствием вторых скрижалей, в которых содержится жизнь и смерть, то значит, вы сравниваете их. Ведь достаточно подвергнуться суду, чтобы думали, будто ты осужден, и вы тем самым пренебрежительно относитесь к камням чистого мрамора. И кроме пренебрежения, вы обманываете самих себя. Потому что до исправления, когда Тора исходила от вторых скрижалей в свойстве древопознания добра и зла, властвовала тогда сила разделения. А сейчас, когда открылись камни чистого мрамора, раскрылось единство без всякого разделения. То есть раскрылось, что с самого начала не было никакого разделения в мире. И как же думали, что разбились первые скрижали и отстранилось древо жизни от них? Ведь это полная ложь, поскольку теперь раскрылось, что нет наверху никакого разделения в первых скрижалях, потому что те скрижали, которые разбились, были на самом деле камнями чистого мрамора, раскрывшимися сейчас. И вся власть, которая временно была у древа познания добра и зла со стороны разделения, ушла, не оставив следа. и кажется, словно ее никогда не было в мире. Таким образом, первые скрижали вовсе не были разбиты, и вся Тора, которая раскрылась и привела к окончательному исправлению, исходила как раз от первых скрижалей, и не были примешаны к ней добро и зло, и жизнь и смерть, как представлялось вам до исправления, в начертаниях вторых скрижалей. То есть, в конце исправления, когда будет искоренен сам, раскроется всем, что сам никогда и не жил, но всегда правило только единство, как сказано, нет никого, кроме Него.
Вопросы? Нету. Ну, замечательно. Хорошо. Тогда мы продолжаем с тем же намерением. Вызывать Высший Свет, Зоар, на себя с помощью десятки. Мы все десятка. И с помощью того, что просим у Света, чтобы он приблизился и действовал на нас. Пожалуйста.
Статья «Река вытекает из Эдена». 256 пункт. И река вытекает из Эдена. Конечно же, в высшем древе жизни, в Зейрампене Ацилута, нет чуждых клипот, как сказано о нем, «не водворится у тебя зло», потому что клипот начинается в мире Брия, расположенном под Ацилутом. Однако в древе, находящемся внизу, то есть в мире Брия, есть чуждые клипот. И это древо посажено в Эдемском саду Зеерампина, находящемся внизу, то есть Зеерампина мира Брия. И древо там называется Ханох или Матат. Ведь в высшем Эдемском саду Творца, то есть в Эдемском саду мира Ацилут, нет клипот, чтобы там могло возникнуть искривление и извращение. И поэтому сказано о нем, и река вытекает из Эдена. Река — это Матат. Вытекает из Эдена, выходит из его блаженства, и это Мохинымы, потому что Бина называется Эден. Чтобы оросить сад, сад Матата, его Пардес, то есть Малхут мира Брия. И оттуда вошли, и туда вошли Бен-Азай, Бен-Зума и Элиша. И клипот Матата — это добро с одной стороны и зло с другой стороны. И поэтому есть в Торе запрещенное, разрешенное, пригодное, непригодное, нечистое и чистое. Река — это Зеерампин мира Ацилут, Эден — высшее има. В таком случае, почему сказано «вытекает из Эдена», что означает «выходит от мохин высшей имы»? Ведь в Ацилуте нет клипот, препятствующих там свечению мохин, настолько, что можно было бы сказать о Зеерампине как о выходящем и отделяющемся от высшей имы. Поэтому объяснил Раби Шимон, что река — это матат, находящийся ниже порции мира Ацилут, в котором могут быть уже клипот, чтобы отделить его от Ацилута, и он находится в Эдемском саду мира Брия, чтобы орошать его. И поэтому сказано, и река, то есть Матат, вытекает из Эдена, из высшего Эдемского сада Малхут мира Ацилут. Ибо эта река вышла и отделилась от нее, и пришла в мир Брия для того, чтобы орошать сад. И это Эдемский сад мира Брия. Малхут мира Брия, называемая Пардес, в который вошли Бен-Азай, Бен-Зума и Элиша. 257 пункт. «Поднялся один старец, обратившись к Раби Шимону. Раби, Раби, правильно, конечно, что нет клипот в мире Ацилут, а только в мире Брия. Но Матат не называется древом жизни. То есть он усомнился в сказанном им, ведь если истолковывать, что сад в отрывке — это Эдемский сад мира Брия, то как в таком случае истолковывается отрывок и древо жизни посреди сада? Ведь в саду мира Брия нет древа жизни. И Матат не является древом жизни, поскольку есть в нем добро и зло. Но смысл заключается в следующем. Слова «Иисус дал Ваицер», написанные с двумя буквами «Юд», указывают на два создания. Создание добра и создание зла. Это древо познания добра и зла, в котором находятся два эти создания. Древо познания — это малый человек, в то время, когда есть у него мохин декатнут, и тогда от него происходит сторона смерти и сторона жизни, запрещенная и разрешенная. То есть запрещенное приносит смерть, а разрешенное является жизнью, так как оба они исходят от мохин декатнут человека. И это два создания в нем. И поэтому называется древом познания добра и зла. И поэтому сказано о нем «И создал Ваицер» с двумя буквами «Юд». И об этом человеке в состоянии катнут сказано «И создал Творец Всесильный человека из праха земного». 258. «И вдохнул в ноздри его дыхание жизни от высшей шхины, называемой Эден и называемой Возвращением». В этом отрывке приводится два состояния. Первое — состояние мохин декатнут, о котором сказано «И создал Творец Всесильный человека из праха земного». Это свойство древа познания добра и зла. Потому что «И создал Ваицер» указывает на два создания — добра и зла. Второе состояние — мохин де гадлут, о котором сказано «И вдохнул в ноздри его дыхание жизни». Потому что свет бины, являющийся высшей шхиной, называется дыханием жизни. А свет бины — это мохин де гадлут, и он называется Эден. И поэтому о человеке, получившем мохин де гадлут, сказано «И древо жизни посреди сада», потому что в гадлуте он называется древом жизни, а он относится к свойству средний столб, то есть к зайрампину мира Ацилут. А сад — это нижняя шхина. Таким образом, у него есть три связи, называемые нишама, руах, нефеш. От высшей шхины есть у него нишама. От зерампина мира ацилут есть у него руах. От сада, то есть малхут, нижней шхины, есть у него нефеш. И с помощью них, то есть вместе с Нишама Руах Нефеш, стал человек существом живым. Это называется из самих уст его по отношению к Шхине, называемое дыханием Нишама Жизни. То есть теперь может сказанное «и вдохнул в ноздри его» означать, что Творец вдохнул своими устами в ноздри Адама Ришона. Потому что дыхание, нишама жизни, это свет высшей шхины. Это наполнение высшей шхины тоже нисходит из уст П. Зеерампина. То есть мохин дегар всегда передаются от П, свойства рож, то есть малху де рож. И поэтому сказано «и вдохнул», то есть через уста П. Этим объясняется вопрос Раби Шимона, спросившего, «Как может быть сказано о Зеерампине мира Ацилут, и река вытекает из Эдена и оттуда разделяется, после того, как нет никаких клипот в мире Ацилут, которые могли бы отделить Зеерампин от Бины, как сказано в отрывке, и оттуда разделяется?» И поэтому сказал старец, что отрывок указывает на Адама Ришона, у которого есть два состояния — катнут и гадлут. В катнуте сказано о нем «и создал». И это два создания — добра и зла. И тогда находится Адам в мирах Бия среди клипот и называется «древом познания добра и зла». И на это состояние указывает отрывок «и река вытекает из Эдена». Поскольку в этот момент выходит река, то есть Адам, из Ацилута, называемого Эденом, в миры разделения, в Бия. А сказанное «и древо жизни посреди сада» указывает на состояние гадлута Адама, человека, который приобретает нишама руах нефеш от мира Ацилут, потому что в это время он поднимается в Ацилут и облачает зерампин, называемый древом жизни, и тогда Адам тоже называется древом жизни, как и он. Потому что нижний, облачающий высшего, становится, как и он. И в то время находится Адам в Эдемском саду мира Ацилут. Как только произнес старец эти слова, вознесся наверх. Сказал Раби Шимон, понятно, что это был ангел, и все же есть у нас подтверждение сказанному, объяснение. Раби Шимон истолковал сказанное и древо жизни посреди сада по отношению к концу исправления. Поэтому старец не должен был возражать ему, что Матат не является древом жизни. Потому что отрывок «И река вытекает из Эдена» относится к периоду 6000 лет, когда Матат находится в свойстве добра и зла. А отрывок «И древо жизни посреди сада» относится к концу исправления, когда Бия и Матат снова станут миром Ацелут. Тогда Матат будет в свойстве древа жизни. Поскольку Раби Шимон увидел, что старец не понял этого, стало понятно ему, что это ангел, ибо у ангелов нет постижения того, что произойдет в будущем в конце исправления. Как сказано, «В это время будет сказано Иакову и Израилю, что сделал Творец». То есть во время окончательного исправления постижение Израиля превысит постижение ангелов, и ангелы будут спрашивать у Израиля, что сделал Творец. Потому что Создатель исправил четыре мира Абия во всем необходимом, чтобы Израиль могли завершить это исправление. Однако в отношении самого конца исправления он ничего не сделал. Как сказано, «Вместе с кем вы действуете? Я начал создавать миры, а вы завершаете их». И поэтому также и в ангелах нет ничего от свойства конца исправления, и они не постигают из этого ничего, и относительно этого вынуждены спрашивать Израиль, что сделал Творец. И Раби Шимон, увидев, что тот не знал, как истолковать речение о древе жизни относительно конца исправления, понял, что это ангел, который не постигает происходящего там. Но вместе с тем сказал, что старец не только не противоречил его словам, но кроме того, в словах его есть еще подтверждение сказанному Раби Шимоном. Потому что по словам старца, «И река вытекает из Эдена» указывает на время Катнута, а сказанное «И древо жизни посреди сада» — на время Гадлута. И это соответствует словам Раби Шимона, который истолковал, что «И река вытекает из Эдена» указывает на 6000 лет, в течение которых мир Бия находится в Катнуте и отделены от Ацилута, а сказанное «И древо жизни посреди сада» — на состояние конца исправления, когда мир Бия вернутся в мир Ацилут и в состояние Гадлут. Таким образом, слова старца похожи на слова Раби Шимона, и есть в них подтверждение сказанного им.
Есть вопросы? Намерения? Понимание? Все нормально? Ну, хорошо. Снова намерение вместе и просьба, чтобы с помощью света постигли в объединении то, что мы учим.
Вы сказали, что я должен соединить их. Не просто просить от Творца, чтобы соединил товарищей, что ты их должен соединить. Как это сделать?
Можно сделать так, чтобы его было слышно.
Еще раз. Вы сказали как-то, когда я спросил, что ты должен, то есть я должен их соединить. Не просто так просить у Творца, чтобы он соединил товарищей, десятку, но я должен их объединить.
Я должен прикладывать усилия для того, чтобы десятка, скажем, ну все называется десяткой, неважно, это может быть 100, это может быть 15, несколько миллионов, неважно, даже двое. Это называется десятка. Я должен позаботиться, что я их соединяю, то есть я объединяюсь с ними в одно. И тогда в той мере, насколько я стараюсь, у меня никогда не получится, но стараюсь. Это называется усилие. Воздействует на меня свет, возвращающий к источнику, в соответствии с моими усилиями.
Но что значит, я стараюсь их объединить? Что, точки в сердце? Что я должен представить себе, что я соединяю?
Представлять, что вы находитесь вместе в одном желании, как один человек с одним сердцем. В поручительстве. Я выше них, ниже их, равен им. Все, что пишет Рабаш в 20 статьях об объединении.
Так я должен представлять себе какие-то внутренние действия. Нужно что-то или это?
Да, ну и действия, и намерения. Главное — усилие. И кроме этого, просить, чтобы у меня все получилось в этом усилии на объединении, чтобы Высший Свет подействовал и проделал это объединение. То есть то, что называется, Творец закончит за меня. И внутри объединения, когда это случится, это называется, что мне дают 613 советов. Я получу и раскрытие Творца для творения. Что значит раскрытие Творца? Раскрытие свойства отдачи в нас. И это называется 613 уже вкладов. И все?
Азор, коля милимели.
Зор, все эти слова и предложения, это входит в систему?
Это не важно. Нет, нет, это не важно. Я все равно не понимаю в них ничего. Так я начну понимать. В соответствии с этим я начну понимать это все. Что?
Хайм из Иерусалима спрашивает: тот, кто сидит перед компьютером со всем сердцем с нами, может ли он чем-то что-то дать группе?
Это не важно, пусть сидит где-то за компьютером в каком-то другом месте. Главное, соединяется с нами. В духовном расстоянии между нами не существует. Наоборот, чем больше будет стараться, выиграет. Хорошо? Ну хорошо, да, вперед.
166-я страница, статья «Я поместил его в Эдемском саду». 259-й пункт. После того, как старец истолковал, что река вытекает из Эдена, и древо жизни посреди сада указывает на катнут и гадлут Адама Ришона, Раби Шимон истолковал также, что сказанное «взял Творец всесильный человека» указывает на катнут и гадлут Адама Ришона. И он спрашивает, откуда он взял человека? Где он был до того, как Творец поместил его в Эдемском саду? Взял он его от этих четырех основ разделения, о которых говорит отрывок, а оттуда разделяется и образует четыре русла, дословно начало, указывающие на четыре основы. И Творец отделил человека от этих четырех основ разделения и поместил его в Эдемском саду мира Ацилут. Объяснение. Старец истолковал, что сказанная река вытекает из Эдена, указывает на Адама Ришона в состоянии катнут, когда он вышел из мира Ацилут, то есть Эдена, и пришел в мир Биа разделения. А затем в Гадлуте поднялся в Эдемский сад мира Ацилут и получил там три связи — Нишама, Руах, Нефеш, называемые Эден, река, сад. Где Эден — это свет Бины, называемый Нишама. Сад — это свет Малхут мира Ацилут, называемый Нефиш. А сам человек стал свойством река, орошающая сад, то есть светом Руах. И таким же путем Раби Шимон разъяснил сказанное «взял Творец всесильный человека и поместил его в Эдемском саду», поскольку до этого он находился в бия разделения, и тело его состояло из четырех основ разделения. А во время Гадлута отделил его Творец от четырех основ разделения и поднял его в Эдемский сад мира Ацилут. И он стал свойством река мира Ацилут, получающая от Эдена и наполняющая сад. 260 пункт. «И так же, как поступил он с Адамом Ришоном во время его Гадлута, подняв его из миров Бия разделения в Эдемский сад мира Ацилут, так же поступит Творец с человеком, совершающим возвращение и занимающимся Торой». Тогда Творец берет совершившего возвращение из бия разделения, и о четырех основах разделения сказано «оттуда разделяется», поскольку он отделил его от их желаний и поместил его в своем саду, то есть в Шхине, Малхут, чтобы служить Шхине посредством исполнительных заповедей и оберегать Шхину посредством запретительных заповедей. Как сказано, чтобы возделывать сад и оберегать его, что означает заниматься исполнительными заповедями и соблюдать запретительные заповеди. Если удостоился оберегать Шхину, он станет головой рож над четырьмя основами его тела Гоф и станет рекой, и они будут орошаться ею, а не иной стороной, то есть Ситрахра, и будут знать, что Он Господин, Который царствует над ними. Ведь поскольку Он находится в Эдемском саду и выполняет заповеди, чтобы оберегать сад, то есть Шхину, включаются четыре основы Его тела Гуф в этот сад. Потому что сад — это Его душа, Нефеш, а тело и душа всегда включены друг в друга. И поскольку сам человек, приобретая там свойства этой реки, получает наполнение Тедена и орошает сад, он таким образом орошает четыре основы своего тела, Гуф. И тогда он царствует над ними, чтобы они не желали ничего для себя, и где только можно, доставляли радость Создателю. 261 пункт. А если он нарушил заповеди Торы, будут орошаться четыре основы его тела Гуф горечью древа зла, то есть злого начала. И обо всех его органах, происходящих от четырех основ в нем, сказано, и делали горькую жизнь их, и делали горькую горчью желчи. Ибо три вредителя из клепот, соответствующие наран Адама, называемые печень, селезенка и желчь. Печень противостоит нефеш, селезенка — руах, желчь — нешама. Как сказали мудрецы, капля желчи висит на острие меча ангела смерти. И это он имеет в виду, говоря здесь, и делали горькую жизнь их, горечью желчи, которая является самым большим вредителем, противостоящим нешама. И относительно органов святости тела Гуф, которые происходят со стороны добра, сказано тогда, и пришли в Мару, дословно горькое, и не могли пить воду из-за горечи. И делали горькую жизнь их тяжким трудом, ставя тяжелые вопросы над глиной, дословно материалом, заставляя их переходить от легких выводов к тяжелым кирпичами, выяснением закона, всяким трудом в поле, в брайте, всякой работой, мишной, потому что прегрешениями своими они привели к тому, что укрепилась ситра Ахра во всех частях их Торы. И это означает высказывание, а если не удостоится, становится для него Тора смертельным ядом. 262 пункт. Но если совершает возвращение, то сказано о них, и указал ему Творец дерево, древо жизни, благодаря которому и подсластились воды. Потому что горечь и смертельный яд отстраняются тогда от Торы, и раскрывается ему содержащаяся в ней услада, эликсир жизни. Древо жизни — это Моше Машиах, то есть душа Моше, которая раскроется с приходом Машеха. И сказано о нем до прихода Машеха и посох Всесильного в руке его. Посох Всесильного — это Матат, от одной стороны которого исходит жизнь, а от другой — смерть, которая превращается из змея в посох, а из посоха в змея. И когда он превращается в посох, то помогал Моше со стороны добра, и от него исходила жизнь. А когда превращался в змея, то противостоял Моше, ибо тогда действовал со стороны смерти, и сразу же и бежал Моше от него. 263. Творец отдал Матата во власть Моше, чтобы он пользовался им как посохом Мате Творца, потому что в руке Моше — это посох, и он становится змеем только когда не находится в руках Моше. И Матат — это устная Тора, в которой есть запрещенная, разрешенная сторона добра и сторона зла, как в Матате, являющемся свойством Торы мира Брия. Однако в Ацелуте, как сказано, «не вселится в тебя зло, и вся Тора — это имена Творца». Пояснение сказанного. Так же, как есть Захар и Нуква в мире Ацилут, называемые Зерампин и Нуква, так же есть Захар и Нуква в самой Нукве, потому что она состоит из 10 сферот. Захар в ней, который светит снизу вверх, это ее собственное свойство. Однако Захар в ней, который светит от нее ниже, в мир Бира-разделения, называется Матат. И две точки соединились в экране Нуквы, свойство суда и свойство милосердия. Когда нижний удостаивается, точка суда находится в скрытии и не познается, и она действует из точки свойства милосердия. И в это время исходит от нее только добро и жизнь. А если нижние совершают прегрешение, они раскрывают в результате прегрешений точку свойства суда в нукве, а точка свойства милосердия скрывается. И тогда исходит от нее смерть и зло. И известно, что суды в экране не действуют снизу вверх, а только сверху вниз. Поэтому ангел Матат, свойство Захар в ней, расположенное от ее экрана и ниже, называется посохом Мате, так как состоит из этих двух точек, имеющихся в Малхут. И когда нижний удостаивается, он склоняется Мате к милости. А когда не удостаивается, то склоняется Мате к наказанию. И также считается, что он превращается из змея в посох, когда нижний удостаивается. А когда не удостаивается, то превращается из посоха в змея. Это значение слов «посох Мате Всесильного», потому что Моше пользовался им Мататом для знамений и чудес, которые совершал. И сказано, что Нуква — это устная Тора, и в ней содержатся две точки, от которых исходит запрещенное и разрешенное. И также Матат исходит от этих двух точек. А после того, как ударил им по скале, взял Творец посох в свою руку, и сказано об этом, и набросился на него с палкой, чтобы ударить его ею. Палка — это злое начало, змей. И все беды в изгнании случаются из-за него, поскольку оно является источником всех страданий и наказаний, воцаряющихся в изгнании. 264 пункт. И оттуда разделяется, когда Творец забирает человека, занимающегося Торой, из этого тела, из четырех основ разделения в нем, и тогда он отделяется от них и становится Рож, главой у четырех существ строения Меркава. Сказано о них: «На руках они понесут тебя». И вместо состояния, в котором он был погружен в четыре основы разделяющего тела, он достаивается благодаря занятиям Торой того, что Творец отделяет его от вожделения основ его тела и поднимает его наверх, главой Рош над четырьмя существами строения Меркава. И эти существа возносят его, как сказано: «На руках они понесут тебя, чтобы не приткнулась о камень нога твоя». Только сохранять намерение. Нам больше нечего делать. Намерение и ждать света.
Статья «Идолопоклонство. Кровопролитие, кровосмешение». 265. «И повелел Творец Всесильный человеку, сказав: от всякого дерева сада можешь есть, но от древа познания добра и зла не ешь. И повелел» указывает на запрещение идолопоклонства, включенное в древо познания, как сказано, повеление касается только идолопоклонства, поскольку от древа познания исходят чужие божества. Потому что три нарушения включены в древо познания: идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие. Клипа идолопоклонства обитает в печени, из-за нее становится обременительной работа, называемая идолопоклонством. Печень гневается на идолопоклонство, однако вследствие гнева печень отдается для пребывания там клипы идолопоклонства. И сказано, «Всякий гневающийся словно поклоняется чужим божествам». Также сказано, «И повелел», указывает на нарушение древа запрета, нарушение запрета идолопоклонства, включенное в древо познания. 266. Слово «человек» указывает на запрещение кровопролития, включенное в древо познания. Как сказано, «Кто прольет кровь человеческую, человеком кровь его пролита будет». Здесь, в случае кровопролития, говорится о человеке. Там говорится о кровопролитии. И также здесь говорится о кровопролитии. Клипот, проливание, проливающий кровь, обитает в желчи, и это меч ангела смерти, которым он убивает людей. Сказано, капля желчи висит на острие меча ангела смерти, и от нее человек умирает. Также сказано, последствия от нее горьки, как полынь, острый, как меч обоюдоострый. Сказав, это кровосмешение, указывает на запрещение кровосмешения, включенное в древо познания, и клипа кровосмешения обитает в селезенке. О ней сказано «поела, обтерла рот свой» и говорит «не сделал я дурного». Потому что в селезенке нет водного отверстия и протоков, чтобы питаться с помощью них. Она впитывает черную кровь от печени, хотя у нее самой нет водного отверстия. Все проливающие кровь происходят от клипы, находящейся в желчи. Поэтому кровь артерии сердца при виде капли желчи сразу же убегает от нее. Как мы учим, в печени пробуждается гнев, желчь впускает в нее каплю. Поскольку убегает, тогда кровь, имеющаяся в печени, гнев ее остывает. И это убегание происходит по причине того, что клипа, проливающая кровь человека, обитает в желчи. Поэтому кровь боится и убегает от нее. 267. Всем нарушающим запрет кровосмешения свойственно скрываться во тьме, как сказано. Око прелюбодея ждет темноты, ибо, думает он, не увидит меня ничей глаз. И черная кровь в селезенке указывает на то, что клипа кровосмешения присутствует в этой черной крови, подобно тьме. Нарушающий запрет кровопролития, идолопоклонства и кровосмешения, душа перевоплощается под воздействием сил трех клипот — печени, желчи и селезенки. И судят таких в преисподней три поставленных над ними повелителя, называющихся «пагуба», «гнев» и «ярость». 268. 15 запретов кровосмешения соответствуют числовому значению Юткей имени Авая. Другие 6 запретов кровосмешения второго вида соответствуют числовому значению Вав имени Авая. Еще до того, как Израиль оказались в изгнании, Шхина еще находилась с ними, наказал Творец Израилю: «Ноготы матери твоей не открывай, с тем, чтобы не причинили вреда Шхине, матери народа Израиля». Это изгнание называется открытием наготы Шхины. За нарушение запрета кровосмешения были изгнаны Израиль, и Шхина находится в изгнании. Это и есть открытие наготы Шхины, потому что пребывание Шхины в изгнании считается наготой ее, как сказано, «Все, почитавшие ее, презирают ее, ибо увидели позор ее». Этим позором Шхины является Лилит, прародительница великого сброда, и считается позором, потому что правление Шхины, изобилие ее, праматери Израиля, перешло к Лилит, праматери великого сброда. И великий сброд, приходящий к власти во время изгнания, считается позором Шхины и позором высшего Израиля, Зеранпина, мужа Шхины. О высшем Израиле сказано: «Ноготы отца твоего не открывай», потому что когда Шхина находится в изгнании, Лилит и великий сброд получают его изобилие, которое он должен был передать Шхине. Поэтому изгнание считается позором для высшего Израиля. 269. Нарушающий запрет кровосмешения отделяет первую гей имени Авая и его нижнюю гей, где вав имени Авая не может находиться между ними, как сказано: «Наготы женщины, дочери не открывай», потому что первая гей — это мать, нижняя гей — гей, дочь ее. И поскольку вав имени Авая, Зеранпин, не находится между ними, чтобы получить от матери передать дочери ее, то причиняется вред женщине и дочери ее, потому что препятствие наполнению первой гей считается также позором для нее. Женщина и дочь ее — это высшая шхина, мать, нижняя шхина — дочь ее. В изгнании не дают пройти букве «вав» между буквами «гей» по той причине, что во время изгнания, когда великий сброд, являющийся пятью видами злого недуга, могут прийти к получению наполнения от «вав», находящимися между «гей», и тогда не может Творец «вав» входить между ними. Поэтому сказано: «Река иссушена и обезвожена», потому что иссушено наполнение первой гей, называемой река, и обезвожена нижняя гей из-за отсутствия ее наполнения, для того чтобы не питался великий сброд от вав, древа жизни. Поэтому вав не может войти между первой гей и нижней гей в то время, когда великий сброд находится между ними, то есть во время изгнания, когда они могут прийти и питаться от них. 270. Нет права у буквы «Юд» имени Авая приближаться к нижней гей по причине великого сброда, чтобы они не питались изобилием нижней гей, как сказано: «Наготы невестки твои не открывай», потому что нижняя гей называется невесткой «Юд», то есть отца, парцуфа высшей Абавыима. Гей — это мать Ишсут, вав — сын Юд, то есть парцуф Абавыима, а нижняя гей — дочь первой гей, то есть Ишсут. Таким образом, нижняя гей — это дочь первой гей, и она невестка Юд, потому что является женой вав, сына Юд. А если Юд даст свое наполнение невестке, нижней гей, во время изгнания, то великий сброд получит это наполнение. В результате этого откроется нагота невестки. Это является смыслом сказанного: «Наготы невестки твоей не открывай». И они разделяют между вав и первой гей, как сказано: «Наготы жены отца твоего не открывай». Потому что Юд — это отец, гей — мать, вав — сын, нижняя гей — дочь. И поэтому по отношению к первой гей заповедовано ему: «Наготы жены отца твоего не открывай», ибо первая гей — это жена отца его, поскольку если приблизится вав, чтобы получить от нее наполнение во время изгнания, великий сброд будет питаться этим наполнением и откроется в результате этого нагота жены отца твоего его, так как это его ее наполнение. «Наготу сестры твоей, дочери отца твоего» — это не нижняя гей. «Дочери сына ее, дочери ее дочери не бери, чтобы открыть наготу ее». «Дочери сына» или «дочери ее дочери» — это две буквы гей, порожденные нижней гей. Объяснение. Сестра называется хохма, как написано: «Скажи мудрости, хохма, ты сестра моя». В то время, когда нижняя гей получает хохму, она называется сестра твоя, дочь отца твоего, потому что тогда она относится к Аба. Аба называется высшей хохмой, нуква — нижней хохмой. И тогда она порождает души Израиля, в котором тоже есть полный Авая, то есть Наранхай. И свет душ называется светом порождения, поскольку он не относится к самому цвету, свету мира Целут, по той причине, что проходит через экран Малхут. Поэтому дочь сына ее, дочь дочери ее — это две буквы «гей», порождение нижней «гей», первая «гей», и нижняя «гей» — света душ, являющихся порождениями нижней «гей» — нуквы мира Целут. Первая «гей» душ называется дочь сына ее, так как она исходит от свойства «захар» — нижней «гей», поскольку «бина» является свойством «захар». А нижняя «гей» душ называется дочь дочь, дочери ее, так как она исходит от свойства нуква, нижний гей. И если зарампин даст наполнение первой гей и нижний гей душ во время изгнания, это наполнение перейдет к великому забороду, и в результате этого откроется ее нагота. Ноготы брата отца твоего указывает на Юд, то есть является порождением буквы Юд, братом буквы Вав. Эта буква Юд, душ, хохма в них, является светом порождения, исходящим от Юд, Авая, Абы, потому что души получают хохму, только будучи включенными в Зеранпин, в то время как Зеранпин облачает Абу, букву Юд, имени Авая. Это Юд является порождением Юд, имени Авая, братом буквы Вав, потому что свойство Юд, душ, и Вав, имени Авая, то есть Зеранпина, оба облачают Абу и считаются братьями друг другу, поскольку два свойства, находящихся на одной ступени, называются братьями. И запрещено Израилю во время изгнания притягивать наполнение к свойству Юд их душ, то есть брату Зеранпина, отца свойства Израиль, потому что наполнение перейдет к великому забороду и откроется тогда в результате этого нагота его.
Вопрос, я не вижу рук. Есть или нет? Да.
Я помню, что мы делаем усилия поднять совместный хиссарон, сделать его одним хиссароном. И есть в этот подъем ман. Нужно ли верить, что ман уже принят, или надо просто продолжать, как просто продолжать?
Что будет принят мат, куда он будет принят? Пока я не раскрываю этого в действии, это не будет принято.
На практике?
Да, именно на практике, что в этом такого. Я жду духовного кли, в котором я раскрою духовную ступень.
Это значит, надо каждый раз, все время, без перерыва.
Для чего прекращение-то?
Ну, вздохнуть.
Продолжим.
271. В конце концов, когда великий сброд перемешан с Израилем, нет сближения единства с буквами имени Авая. И как только будет искоренен великий сброд из мира, в тот день будет Творец едино, имя Его едино. И поэтому, когда великий сброд не перемешан с Израилем, то есть человек, обретший свойства Израиля, имеется у них единство в Торе, о котором говорится «древо жизни», она для держащихся ее. Эта Тора называется госпожой, называется Малхут, с ее стороны называется Израиль потомками царей. И называется она Торой мира Целут, потому что вся она — имена Творца. 272. Поэтому сказал Творец, «Нехорошо человеку быть одному, создам для него подмогу, соразмерно ему». Вторую после госпожи, и это жена юноши Матата, иными словами, «Нехорошо человеку быть сторой мира Ацилут, создам для него подмогу, соразмерно ему», то есть против него, посредством Торы мира Брия, жены Матата, не находящейся в свойстве госпожа. Она называется сопутствующей Торе, поскольку следует за Торой мира Ацилут, которая называется госпожа. А она служанка Шхины, она иногда помощница Шхины, а иногда противница ее. Если удостоились Израиль, то она помощь в качестве разрешенной, чистой, пригодной в Торе. Если не удостоились, то она против Шхины в качестве нечистой, непригодной, запрещенной в Торе. Часть этой Торы, разрешенная, чистая, пригодная, относится к стороне доброго начала, а часть Торы, нечистая, непригодная, запрещенная, к стороне злого начала. Если бы не было злого начала в мире, то не было бы этой части в Торе. И смысл сказанного Творцом о Торе мира Целут, «Нехорошо человеку быть одному», настолько, что должен был дать ему Тору мира Брия, жену Матата, в качестве помощи или и против него. 273. Женщина, у которой есть чистая и нечистая кровь, со второй стороны дана ему, и она не является его супругой, не является его единством. Ибо все то время, пока Малхут, жена Зеранпина, нуждается в подслащении бины, и есть у нее две точки, из одной исходит чистая кровь, а из другой нечистая, то зивук не является постоянным. Если не удостоились, то исходит нечистая кровь, и зивук зон прекращается. Таким образом, нечистая кровь дана нукве Зеранпина из-за второй, то есть жены Матата, происходящей от нее. И поэтому эта нуква не является постоянной супругой Зеранпина и не является его полным единством, поскольку нет полного единства, прежде чем искоренится великий сброд из мира. А из-за великого сброда похоронен Моше за пределами святой земли, и место захоронения его находится в свойстве вторая, как сказано, и никто не знает места погребения его до сего дня. Погребение — это означает скрытие, а возрождение из мертвых — раскрытие. И скрытие Моше и погребение вне пределов Святой Земли произошло вследствие власти свойства второй в мире. Поэтому никто не знает места погребения его до сего дня, то есть до конца исправления, когда с возрождением мертвых раскроется Моше с двумя Машеахами. Его погребение, то есть скрытие души Моше, приходит в силу свойства второй, которая властвует над госпожой, называемой преданной Моше, то есть Малхут, и госпожа отделена была от мужа своего. Поэтому сказано, под тремя гневается земля, то есть Малхут, нуква Зеранпина, называется землей. Под рабой, который, рабом, который плавит, правит Мататом, служанкой, свойством второй, и сказано, служанка наследует госпоже своей, указывает на вторую жену, жену Матата. Негодяй, который досыта ест хлеб, это великий сброд, народ подлый и неразумный. То есть отрывок «и негодяй, который досыта ест хлеб», указывает на великий сброд, называемый народом подлым и неразумным. Статья «И создал Творец Всесильный всякого зверя полевого». 274. «И создал Творец Всесильный земли всякого зверя полевого и всякую птицу небесную. Горе обитающим на земле, ибо жесткосердны они и слепы, поскольку не вглядываются в тайны Торы и не знают, что под зверем полевым и птицей небесной подразумеваются народы земли. Даже те, которые удостоили свойства живая душа, и еще не удостоили свойства живой дух, нет у шхины поддержки в них во время изгнания, потому что нет поддержки от них Моше, который находится со шхиной, потому что все время изгнания шхины не отходил Моше от нее». 275. Сказал Раби Элазар, кто может деяние Адама переносить на Исраэля Моше? Ведь все эти отрывки говорят об Адаме. Как же можно брать действия Адама Ришона и переносить их на Моше и Исраэль? Ответил ему Раби Шимон, сын мой, ты ли говоришь это? Разве не изучал ты сказанное, предвещаю от начала конец, что действие начала творения указывает на действие в конце дней, то есть в конце исправления? 276. И поэтому Моше не умер, так как он находился вместе со Шхиной в изгнании, он называется Адам. О нем сказано в последнем изгнании, а для человека не нашел он поддержки, но все они против него. А для человека не нашел он поддержки против него, сказано о среднем столбе, заранпине, которого некому было поддержать, чтобы вывести шхину из изгнания. Как сказано, оглянулся он по сторонам и увидел, что нет никого. И Моше находится именно в его свойстве, то есть как средний столб, и сказано о нем, а для человека не нашел он поддержки против него, и о среднем столбе сказано то же самое. 277. В то время как он не нашел поддержки против него, сказано, навел Творец Всесильный на Адама крепкий сон, и уснул он. Творец Всесильный — это Абавыима. Крепкий сон — это изгнание, как сказано об изгнании, и напал крепкий сон на Авраама. Нагнал крепкий сон на Моше, и заснул он, и нет иного сна, кроме изгнания, потому что во время сна уходит мухин, разум, и точно так же в изгнании уходит знание, дат от Израиля. Поэтому нет иного сна, кроме изгнания. И взял одну из сторон его. Взял одну из сторон. Чью? Одну из служанок госпожи. Взяли Абавыима, и она представляет собой свойство белой, и сказано о нем «прекрасно, как луна левана». Лаван, лавана. Пояснение сказанного. Малхут, со своей стороны, недостойна получения мохин, ибо потому она и сократила себя во время первого сокращения, чтобы не получать в себя никакого прямого света. А все ее исправление происходит посредством ее подъема и включения в свойство милосердия, то есть в бину, называемое Абавыима. Однако в будущем при Гмар Тикуне, во время исправления Моше и двух Машехов, она исправится сама и будет достойна получения прямого света, не нуждаясь в подслащении бины, потому что есть два вида построения шхины. Первое — до конца исправления посредством подслащения при подъеме в Абавыима, и оно для среднего столба, для заранпина. Второе — в конце исправления в своем собственном свойстве для исправления Моше. И о ней сказано в последнем изгнании, для человека не нашел поддержки для исправления Моше и двух Машехов, поскольку даже после ее включения в бину она получит от нее только 9 первых сферот. Однако ее собственное свойство, Малхут ее, останется без исправления, и она является свойством последнего изгнания. Поэтому сказано о ней, а для человека не нашел поддержки, но все они против него. И сказано об этом времени, навел Творец Всесильный крепкий сон, и нет иного сна, кроме изгнания. Ведь из-за того, что он не нашел поддержки для исправления его, последнее изгнание скрыто в ней. Исправление его производится Моше. А до конца исправления, совершаемого исправлением на Малхут, исправление производится посредством среднего столба. И не нашлось того, кто бы помог среднему столпу, заранпину, вывести шхину из изгнания. То есть из трех первых изгнаний, происходящих перед последним изгнанием, потому что это исправление производится посредством среднего столба. Зор рассматривает здесь два исправления. Исправление среднего столба, исправление Моше, как сказано, и взял одну из его сторон. Потому что семь сферот Малхут, которые она получила от Парцуф Абавыима во время своего катнута, называются служанками. И сказано, что Абавыима взяли одну из них, называемую Хесед, потому что Хесед считается свойством белый цвет. И сказано о ней «прекрасно, как луна, левана, белая». То есть благодаря строению Гадлута Абавыима, который восполняет ее недостающую Малхут де Малхут, она становится «прекрасной, как луна». «И закрыл плотью место ее, плотью Моше, о котором сказано, потому что Бешагам он, плоть, поскольку Бешага, гематрия Моше, поэтому также плоть, о которой сказано здесь, это плоть Моше, являющаяся свойством Гвуры. Малхут, благодаря ему, восполнилась своей слеевой линией. Свойство плоть Моше красного цвета, о нем сказано «лик Моше», как лик солнца. То есть так же, как цвет солнца близок к красному, так же и плоть Моше красная. Это свойство высшей гвуры Имы. Потому что гвурот Имы определяются как свойство красный цвет. И поэтому сказано «прекрасная, как луна», потому что ее правая линия со стороны скрытия находится в свойстве белый цвет, лаван, и сказано «ясный, как солнце», то есть ее левая линия, относящаяся к стороне красная плоть Моше. 278. «Закрыл плотью». То есть он тем самым хотел защитить ее от внешних, потому что «закрыл» указывает на защиту, так как с помощью гвуры святости, относящейся к свойству красная плоть Моше, прогоняет внешних. Другое объяснение сказанного «закрыл» — это закрывание, то есть образовалась закрытая форма благодаря свойству красная плоть Моше, в которой госпожа, Малхут, закрыта 6 дней деяния, и только в субботний день открывается.
Вопросы? Нет, отлично, да.
В этом мире, что у человека все нормально, есть и работа, и группа, и жена, семья, как будто бы есть свободный выбор. А тут, во время урока, зор, когда мы учим, это тут как бы должен быть настоящий свободный выбор. Но человек как-то вот, как будто все наоборот получается.
Мазапира. Что значит выбор? Что значит свобода? Я не знаю. Если я вижу перед собой систему. Идеальную систему. Которую я хорошо знаю. Я знаю, как она действует, как работает. Без всяких неисправностей. И я должен работать с этой системой. Может быть, что есть у меня свобода выбора или нет?
Ну, должен быть свободный выбор.
Что значит «должен быть»? Если бы мы сейчас находились в высшем мире, духовном, в котором действуют духовные законы, высшие. И мы знаем эти законы. Нет у нас сомнений, делать так или так, или так. Так будет у меня свободный выбор, или я буду четко детерминистически действовать обязательным образом, и все на этом. Да? Я обязан выполнять, если я вижу систему и знаю, что она должна так работать. Так все, я действую. Нет у меня никакого выбора. То есть в таком состоянии, если будет, я буду или ангелом, животным, но не человеком. Человек — это тот, кто находится в сомнениях. Свободный выбор, да или нет. Здесь нет ничего. А что ты спрашиваешь?
В этом мире нам дают такую иллюзию.
В этом мире нет выбора. Наш мир — это отсутствие знания. Нужно различать эти вещи. То есть в духовном, если бы я находился в раскрытии, не было бы у меня выбора. В этом мире, когда мне ничего не ясно, у меня тоже нет выбора. Я ведь не знаю, что такое добро, что такое зло, что делать и как. Когда есть у меня выбор? Ну?
Ну, не знаю теперь ничего.
Ну, нарисуй нам такое состояние, когда есть выбор. Что называется выбором?
Представить идеальное состояние, к которому прийти. Я не знаю, как это сделать. Я ищу.
Ну, так какой же выбор есть у тебя? Это отсутствие знания. Понимаешь?
А тогда что ж такое свободный выбор?
То есть выбор не в самом действии, а в том, чтобы прийти к правильному действию. Понимаешь это? То есть выбор он в группе, в объединении, в свете, возвращающем к источнику, делать усилия. Но не выбор между добром и зло. Я знаю, если я знаю, что это добро, так все кончено. Если знаю, что зло, тоже. Что такое посередине, когда я не знаю ни того, ни другого, то как же я выбираю?
Так что же я выбираю?
Ну так что? Выбор в средний. Когда я все время иду, как сейчас мы сидим, да? Мы находимся в состоянии выбора. Не засыпать, а быть все больше пробужденным и искать с усилиями, как я могу соединиться с товарищами, как я чувствую, что я буквально размазан, включен в них. И как я вследствие этого прошу у Творца, чтобы помог мне быть в таком виде, когда нет у меня ничего, я чувствую только нас всех вместе. И как из этого состояния, когда я хочу почувствовать нас всех вместе, я строю место для его раскрытия. Почему? Доставить ему наслаждение. Так все эти усилия — это выбор? Потому что я не знаю, не понимаю и не чувствую, и ничего нет у меня. Я нахожусь в усилиях.
И в течение дня быть вот в этом усилии, духовном усилии, это выбор?
В течение дня, если я все время стараюсь установить, что нет никого, кроме Него, то, что я чувствую, то, что я понимаю, то, что я думаю, то, что есть во мне, сзади и спереди ты объемлешь меня. Это выбор. Потому что я должен приложить усилия, на которые у меня нет никакого оправдания и никакого желания. Это называется прилагающие усилия. Хорошо.
О, ну бетах.
Да, ну конечно.
Рав, зе ло баро.
Ну, Рав, это непонятно.
Хорошо. Я тебя извиняю, что непонятно.
Ну, сейчас мы просим, мы работаем над намерением. Но если я прошу что-то для товарищей, для десятки, в конце концов, это же не я, это же Творец это все делает.
Творец делает.
Где же выбор?
Выбор — все время думать, что это Творец делает через тебя. И все.
No. Почему это выбор?
Почему это выбор? Потому что ты прикладываешь усилия. Он не дает тебе знания о том, что это он работает, он действует. Но ты должен прикладывать усилия.
Но в конце концов, он дает мне мысль думать.
А откуда ты знаешь?
Так, потом.
Ах, потом. А пока что? Пока что ты должен сделать усилия, все время пытаться удерживать себя в состоянии, когда сейчас Творец действует через тебя, пробуждает у тебя желание читать, слышать, обращаться к Нему. Ты должен прикладывать усилия. Ты можешь это сделать. Как? Говорят, группа подъем ман. И все. Это усилие. Это называется со твоей стороны выполнением заповеди.
А что лучше? Думать, что мы одно, или думать, что мы хотим быть одним?
Это известный вопрос, но неизвестно, как ответить на него. Иногда нужно думать, что мы одно целое, а иногда, что мы совершаем усилия, чтобы стать одним. Это два разных вида работы. Понимаешь? Подумай, и есть разница между одним и другим. Ты спросил верно. Иногда это так, а иногда так. Если я говорю о группе, о поручительстве, мы должны прикладывать усилия, чтобы все мы как один, да? Так вот. Так ты работаешь над тем, чтобы объединить. Когда ты говоришь уже так, нет, мы уже объединены, мы уже как один. Сейчас мы должны поднять ман. Да, потребовать что-то дальше от Творца. Ты уже говоришь о том, что вы уже один, и вы делаете следующее действие. Все? Вы должны так идти шаг за шагом. Совершать такие действия. Сначала попытаться объединиться, когда мы должны поднять ман, намерения точные, насколько это возможно, чтобы Творец светил, чтобы дал нам объединение окончательное, чтобы Он выстроил в нас свое соответствие и вследствие этого облачиться в нас. Так мы это делаем.
Что это значит? Требовать свет, возвращающий к источнику.
Требовать свет, возвращающий к источнику. Я прошу, чтобы пришла сила. Я ее не чувствую. Это свет бесконечности. Я не вижу этого света. Я хочу видеть его действие. Да? Это называется «из твоих действий мы познаем тебя». Если он делает действие, я познаю это. В чем? В том, что я вдруг почувствую, что есть у меня общее желание со всеми. Когда я чувствую за всех, что все мы вместе. Именно так. И есть здесь какая-то тарелка, какой-то сосуд, в котором мы все находимся вместе. И тогда что? Вследствие этого вместе я должен ждать, чтобы Творец пришел и наполнил этот сосуд. Для чего мы создали сосуд? Чтобы он наполнил его? Что есть в нем? Наслаждение. От этого у него будет наслаждение. И все? Так и все время стараться видеть эти действия, как они происходят. Они на самом деле происходят, только пока еще вне нашего сознания, мы еще не чувствуем их. Они очень маленькие, эти действия. Для того, чтобы почувствовать, нужно немного получить больше желания, сделать больше усилия, требования больше. Но есть здесь накопительный процесс, когда мы еще немного, это называется монета за монетой, складывается в большой счет, тогда мы начинаем чувствовать. Это будет вскоре.
שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב מנעי שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד